Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию мистический рассказ «Ивы». Автор Элджернон Блэквуд, 1869-1951, английский писатель и путешественник, один из ведущих авторов-мистиков, классик литературы ужаса и жанра «Ghost Stories» первой половины 20 века. Автор 13 романов, более 200 рассказов и повестей. Кавалер Ордена Британской империи. Всемирную известность ему принес рассказ «Ивы», считающийся одним из лучших произведений жанра художественной мистики. Два приятеля плывут на лодке по Дунаю, наслаждаются его красотами и решают провести ночь на небольшом острове, который очень густо зарос ивами. Постепенно они убеждаются в том, что вторглись в неведомый и враждебный им мир, который лучше было бы обойти стороной. Перевод Натальи Трауберг. Читает Михаил Кульченко. Алджернон Блэквуд. Ивы. Уже миновав Вену, но задолго до Будапешта, оказываешься в той части Дуная, где река течет, куда ей заблагорассудится, абсолютно пренебрегая законным своим руслом. И вот, куда ни глянь, на многие мили вокруг раскинулись топкие хляби, сплошь покрытые стелющимся низко ивником. На больших картах это пустынное пространство закрашено голубым цветом, мутным у берегов и постепенно высветляющимся ближе к середине русла. А поперек этой неравномерной голубизны скачущими буквами выведено «Сумпфе», что и значит «болото». В половодье эти огромные песчаные полосы, насыпи из гальки и поросшие ивами островки, почти целиком скрыты под водой. Но в остальное время ивы шелестят и гнутся от прихотливого ветра, сверкая на солнце серебристыми листьями. Огромная равнина непрестанно колышется, неуловимо изменчивая и ошеломляюще прекрасная. Ивы, ивы, ивы. Вырвавшись из плена берегов, Дунай с наслаждением растекается по множеству каналов и канавок, то совсем узких, то широких, как улицы. Вода с шумом несется, омывая островки. Она затевает кутерьму из водоворотов, воронок, пенистых водопадов, вгрызается в песчаные берега, отхватывая от них кусок за куском. Она вымывает почву из-под корней ив и тут же лепит новые острова, ежечасно изменяя их величину и очертания. И это еще не самая худшая участь для островов. В половодье река их вообще заглатывает целиком. Итак, наиболее яркие впечатления поджидали нас сразу же за Пресбургом. Надо сказать, эта часть путешествия пришлась на середину июля, то есть на самый пик половодья. Именно тогда, погрузив в канадское каноэ свой цыганский шатер да котелок, мы двинулись в путь. В то памятное утро, в час, когда небо еще едва начинало розоветь, мы со свидом, лихо руля, проплыли мимо сладко дремавшей Вены, и часа через два на горизонте замаячили в легком мареве синие холмы венского леса. На скорости 12 км в час мы довольно быстро одолели часть Венгрии, но вдруг вода резко помутнела, верная примета паводка, и началось. Мы то садились на мель, утыкаясь в галечные наносы, то нас, как жалкую пробку, крутило в бесчисленных водоворотах. С дикой скоростью промчавшись вдоль серых крепостных стен и благополучно миновав затопленную переправу у висячего моста, мы, после того, как нас резко занесло влево, сначала взмыли на гребне желтоватой пены, а потом будто провалились в сказочное царство ив, сотканное из множества диких островков, песчаных отмелей и топий. Блаженно посмеиваясь, мы тут же постановили, что нам срочно требуются особые паспорта, дозволяющие пребывание в этом маленьком чудо-королевстве, куда наше каноэ ненароком вторглось и где живут лишь избранные. Оставаясь незримыми, эти счастливчики словно предупреждали нас, чужаков, «Не вздумайте искать с нами встречи». Однако вскоре выяснилось, что в этом лабиринте островов высадиться на сушу совершенно невозможно. И хотя нас к ней то и дело прибивало, но тут же какими-то глубинными течениями относило вновь, как ни пытались мы удержаться у берега, хватаясь за скользкие ивовые ветки израненными в кровь пальцами. К счастью, внезапно подувшим боковым ветром нас снесло в тихую заводь, и мы, подняв тучи брызг, взяли, наконец, берег приступом. Отдуваясь и подшучивая над своим невезением, мы, не в силах сдержать стона счастья, растянулись на горячем желтом песке. «Ну и река!» — невольно вырвалась у меня, когда я восстановил в памяти все этапы нашего путешествия, начатого у ручейка, затерявшегося в чащобах Шварцвальда. «Надеюсь, судьба нам не устроит больше никаких сюрпризов», — пробормотал мой приятель, потом на всякий случай подтянул наше каноэ еще выше, рухнул на песок и, свернувшись калачиком, закрыл глаза. Я, блаженствуя, лежал рядом и упивался ласками нескольких стихий разом — воды, ветра, песка и щедрых солнечных лучей. Лежал и размышлял о том, что солидную часть пути мы уже одолели, однако предстоит пройти еще больше, до самого Черного моря. Хорошо, что у меня есть друг, на которого можно положиться. Свид отличный малый и непоседа под стать мне. Такого в четырех стенах не удержишь. Мы прошли с ним уже немало рек, но Дунай покорил наше сердце своим небывалым жизнелюбием. Мы раньше, чем обычно, пристали к берегу. До захода солнца оставалось не меньше часа, а то и двух. Я не стал будить своего друга и отправился обследовать тот постоялый двор, который уготовил нам случай. Мне удалось выяснить, что наш островок размером меньше акра представлял собой широкую песчаную отмель, находившуюся на 2-3 фута выше уровня воды. Некоторое время я смотрел на бурлящий поток. Он с грозным рычанием обрушивал свои волны на этот клочок суши, посмевший разрезать его на две вспененных струи. Казалось, минута-другая, и наш приют не выдержит натиска воды. А тут еще ветер, который так свирепо гнул и раскачивал ивы, что возникала полная иллюзия, будто эта земля под ними ходит ходуном. Густейшие ивовые заросли начинались сразу за береговой полосой. Пробираться сквозь эти джунгли было очень непросто, но я все-таки продолжил свой поход. Раскинувшаяся передо мной панорама во всем ее торжественном безмолвии была великолепна. Я никогда не видел ничего подобного, но по мере того, как я жадно вглядывался в каждую ее деталь, странное волнение овладевало мною. Восторг перед этой первозданной красотой вскоре был вытеснен беспокойством. Почти тревогой. Видимо, разлив реки всегда вызывает чувство легкой паники. Я знал, что большинство островков к утру будут затоплены. Этот неукротимый бешеный поток не мог не вызывать опасения. Но в том-то и дело, что я не испытывал боязни перед непредсказуемыми капризами природы. Нет, моя тревога была вызвана чем-то иным, более сокровенным. И даже этот завывающий ветер, почти ураганный, которому ничего не стоило вырвать с корнем целую рощу ив, не слишком меня пугал. Скорее всего, меня угнетала собственная ничтожность, столь очевидная в сравнении с разгулявшимися стихиями. Неукротимое исступление реки не могло не обескуражить. Самым удивительным было то, что смущало меня не столько вода, сколько ивы. Акры и акры ивовых джунглей, ивы везде и всюду, напирающие на реку, готовые задушить ее, выстроившиеся тесными боевыми колоннами на протяжении многих миль. Они выжидают. Они прислушиваются. Они выслеживают. Да, не только ветер и небо, вода и земля, но и эти шелестящие полчища исподволь вселяли в меня тревогу, подавляя своими необъятными размерами мое болезненное воображение, повсюду выискивающие сверхъестественные силы, причем далеко не благостные. Великие творения природы особым образом влияют на каждого из нас. Я много раз в этом убеждался. Горы внушают благоговение, океаны устрашают, а дремучие леса завораживают. Испытываемые нами пред ликом природы ощущения вполне объяснимы. Однако эти все вокруг заполонившие ивы вызывали совсем иные чувства. От них исходили некие флюиды, проникавшие в самую душу, пробуждая в ней смиренный трепет, но не восторга, а ужаса. По мере того, как сгущался сумрак, их плотные шеренги становились все более темными. А я почему-то все острее чувствовал, что мы напрасно вторглись в их владение. Мы здесь непрошенные гости, и можем дорого за это поплатиться. Итак, докопаться до причин загадочной тревоги мне не удалось, что, однако, не слишком меня удручало. Но странная штука. Даже занявшись таким хлопотным делом, как установка палатки, которую так и норовил снести ветер, и сооружая костер, я не мог избавиться от этого неприятного ощущения. И к моему стыду подобной ерунды оказалось достаточно, чтобы испортить сладкое предвкушение отдыха и пахнущего дымком жаркого. Приятелю я ничего говорить не стал, поскольку знал, что с фантазией у него туговато, да мне и не удалось бы ничего толком объяснить, и этот флегматик только поднял бы меня на смех. В середине островка имелась небольшая впадина, там мы и поставили палатку, рассчитывая на то, что нависающие со всех сторон ивовые ветви будут в какой-то мере защищать нас от ветра. «Местечко так себе», — меланхолично констатировал Свит, когда мы, наконец, справились с палаткой. «Ни камней подходящих, ни хвороста. Давай завтра пораньше отсюда двинем, а? На этом песке палатка в любой момент может завалиться». Мы с ним имели однажды удовольствие проснуться среди ночи под рухнувшим брезентом, что научило нас быть более предусмотрительными. С помощью испытанных ухищрений мы надежно укрепили наш уютный цыганский шатер и отправились добывать топливо. Поскольку в ивниках валежника не водится, мы могли рассчитывать только на плавник, принесенный течением обломки деревьев. Обследуя берега, мы обнаружили, что упорно наступающая вода нещадно их терзает, с бульканьем и урчанием выгрызая огромные куски.
«Остров-то наш уменьшается прямо на глазах», — не приминул заметить мой педантичный друг. «При таких темпах его ненадолго хватит. Лучше подтащить каноэ к палатке, чтобы сразу в случае чего отчалить. Ты как хочешь, а я даже раздеваться не буду».
Он шел в двух шагах позади меня, и я расслышал тихий смешок, сопровождавший эту тираду. Однако буквально через секунду меня остановил его возглас. «О, Господи!» Я резко обернулся, но увидел только ивы.
«Что же это такое?»
Донеслось откуда-то из кустов. На этот раз голос Свида был далеко не веселым. Сделав несколько шагов в его сторону, я раздвинул заросли и увидел, как мой приятель, наклонившись над водой, что-то разглядывает.
«Силы небесные! Похоже, чей-то труп!» — воскликнул он. «Видишь?»
На пенившихся волнах, примерно в 20 футах от берега, действительно покачивалось что-то черное, то исчезая под водой, то вновь всплывая. И вдруг мертвец, будто нарочно, повернулся к нам лицом. Глаза его светились странным желтым огнем, в них отражался закат. Потом раздался короткий всплеск, и тело погрузилось в мерцающую воду.
«Да это же выдра!» Разом вырвалось у нас, и мы с облегчением расхохотались.
Труп оказался выдрой, надумавшей поохотиться. Но выглядела она совершенно как утопленник, потому что лежала неподвижно, полностью покорившись волнам. Через какое-то время выдра вынырнула гораздо ниже по течению мы увидели ее черную спинку, влажно блестевшую в догорающих лучах. Собрав плавник, мы побрели к палатке, но тут случилась еще одна неожиданность. На сей раз это действительно был человек, только вполне живой и плывший на лодке. Увидеть на Дунае обыкновенную лодку теперь почти невозможно, тем более в этой его части, да еще в самый пик паводка. Это был сюрприз, ничего не скажешь. Мы замерли, провожая лодку взглядом. То ли из-за слепящих бликов на воде, то ли из-за бивших в глаза солнечных лучей, я толком не сумел разглядеть это видение. Понял только, что это был мужчина. Стоя, он правил к противоположному берегу широкими взмахами длинного весла. Он, видимо, тоже нас заметил, но из-за дальности расстояния и неверного освещения мы могли только предполагать. Мне показалось, что он делает нам какие-то знаки и даже что-то весьма эмоционально кричит. Однако до нас донеслись лишь маловразумительные обрывки, большую часть его тирады ветер отнес прочь. Все это выглядело довольно дико, и сам человек, и его нелепые жесты, и этот яростный вопль. Я решительно не понимал, что происходит, но вдруг сообразил. «Да он же крестится!» — торжествующе воскликнул я. «Смотри, он осеняет себя крестным знамением!» Из-под приставленной ко лбу ладони Свит долго всматривался в удаляющегося человека. «Похоже, ты прав». Лодка между тем скрылась за излучиной, там, где море ив было пурпурным от солнца и непередаваемо прекрасным. Начинал садиться туман, и все вокруг подернулось легкой дымкой. «И что ему тут понадобилось на ночь глядя, да еще в паводок?» — пробурчал я себе под нос. «Куда его несет в такую погоду, и что означают все эти крестные знамения и вопли? Может, он хотел нас о чем-то предупредить?»
«Увидел дым от нашего костра и подумал, что тут поселилась парочка привидений», — усмехнулся мой дружок. «Эти венгры ужасно суеверны. Вспомни, что говорила та продавщица в Пресбурге. На эти острова никто не ногой, потому что тут обитает какая-то нечисть. Надо думать, они до сих пор верят во всяких фей и русалок. Очевидно, этот крестьянин никогда никого здесь не встречал и, естественно, перепугался».
Однако голос его был не слишком уверенным. Да и держался он как-то странно, не так, как всегда. Впрочем, мне могло и показаться.
«Что же они так мелочатся? Никакой фантазии. Какие-то феи, русалки», — хмыкнул я и принялся натужно хохотать. Почему-то хотелось производить как можно больше шума. Места, вполне достойные античных богов. У римлян тут наверняка было полно всяких капищ, священных рощ и прочих апартаментов для их башков. Посмеявшись над венграми, мы снова занялись приготовлением ужина. Уже молча, поскольку мой приятель был не мастак вести беседы на отвлеченные темы. Помнится, я даже этому радовался. Непробиваемое здравомыслие этого безнадежного рационалиста казалось мне в тот момент необыкновенно надежным и основательным. Я сразу припомнил его редкие таланты. Свит не хуже индейца правил на стремнинах и лучше всех прочих бледнолицых мог избежать водоворота или проплыть над затопленным мостом. Он был незаменимым помощником в долгих путешествиях и не терял выдержки в самых рискованных ситуациях. Я окинул взглядом его сосредоточенно упрямое лицо, лохматую белокурую гриву, огромную, вдвое больше моей, охапку хвороста, под тяжестью которой он даже чуть покачивался, и немного воспрянул духом. Да, это было замечательно, что Свит таков, каков он есть. Никаких заумных реплик, все у него просто и ясно.
«А водичка все поднимается», — пробормотал он, словно в продолжении какой-то мысли, и, отдуваясь, бросил охапку на землю. «Если так пойдет дальше, через пару дней от острова ничего не останется».
«Черт с ней, с водичкой», — буркнул я. «Главное, чтобы утих этот ветрило». Вода действительно была нам нипочем. Собраться мы могли минут за 10. Да и вообще, чем больше воды, тем лучше. По крайней мере, затопит проклятые отмели, то и делать терзающие дно нашего каноэ. Вопреки нашим надеждам, после захода солнца ветер так и не спал. Наоборот, принялся завывать еще громче. С таким исступлением, выворачивая и изгибая ивовые ветки, словно это были хлипкие соломинки. Вой ветра изредка сопровождался странным громом, напоминавшим залпы мощной артиллерии. Они раздавались то над водой, то над островом. Мне даже подумалось, что столь необычные звуки может производить несущаяся в космическом пространстве планета. Просто нам не дано это слышать. А между тем на небе так и не появилось ни единого облачка, и едва мы успели отужинать, на востоке повисла полная чистая луна, затопив бескрайние поля уже не лепечущих, а жалобно стонущих ив, ярким почти как днем светом. Лежа на песчаном пятачке у костра, мы курили, и под аккомпанемент всех этих ночных шелестов, грохотов и стонов, как ни в чем не бывало, обсуждали пройденный уже путь и прикидывали дальнейший маршрут. В нескольких ярдах от нас бурлил поток, а временами слышался тяжелый плеск. Эта водная стихия отхватывала очередной кусок суши. За дровами мы ходили по очереди. Когда Свид возвращался, я, глядя на его тощий улов, изумлялся, почему его так долго не было. Не то чтобы я боялся оставаться один, просто заранее предвкушал, как теперь уже мне придется рыскать под кустами вдоль скользких осыпающихся берегов. Многочасовая битва с течением и ветром вымотала нас обоих, давным-давно пора было заползать в палатку и ложиться спать. Но мы продолжали жаться поближе к огню и с невольной опаской, поглядывая на глухую стену ив, вслушивались в странные звуки, порожденные ветром и рекой. Уединенность этого мирка заставляла нас вести себя не так, как обычно. Тут куда более уместным было молчание. Очень скоро собственные голоса стали казаться нам резкими и фальшивыми, и мы невольно перешли на шепот. Человеческий голос никогда не вписывался в хор могучих стихий. Здесь же его звучание и вовсе воспринималось как нечто кощунственное. Но не только гнетущая таинственность этого угрюмого острова внушала мне подспудную тревогу. Поднявшись, чтобы отправиться за очередной порцией плавника, я твердо сказал: «В последний раз иду. Потом, как только все догорит, ложусь спать». Мой приятель лишь вяло на меня посмотрел. Я шагнул в сгущающуюся чуть поодаль от костра темень. Мне хотелось побыть одному. Тревога моя усилилась. К ней прибавилось какое-то смутное ощущение. Мне необходимо было постичь его суть. Эти пустынные водные просторы и купы шепчущихся ив — и порывы неистового ветра привносили в мои ощущения новые оттенки, наполняя душу странной горечью и унынием. Особенно усердствовали ивы. Ни на миг не умолкая, они то что-то бормотали, то пересмеивались, то издавали леденящие кровь завывания, то тяжко вздыхали. Они заговорщически друг к другу наклонялись, покачивая косматыми головами, шевеля мириадами листьев, даже тогда, когда совсем ненадолго утихал ветер. Растения двигались независимо от него, как живые. У всякой местности есть своя аура, и довольно активно проявляющаяся, надо только прислушаться и присмотреться. Путешественник особенно явственно ощущает ее во время ночлега, когда выбранное для привала место дает понять, принимает оно его или нет. Поначалу на эту ауру мало кто обращает внимание, хлопоча над палаткой и приготовлением пищи. Но при первой же передышке, чаще всего после ужина, все становится ясно. Знак, поданный нашим ивовым пристанищем, был абсолютно недвусмыслен. Мы тут никому не нужны. Ощущение враждебности нарастало. Мы оказались у опасной грани, приступив которую, рисковали вызвать страшный гнев. Одну ночь нас, возможно, потерпят, но не дольше. И порукой тому все языческие боги дерев и стихий. Они говорят нам «нет». Мы первые из рода человеческого посмели осквернить своим присутствием этот заповедный островок, и напрасно. Продолжение в следующем выпуске.